Слава нашему Господу! О чем мы сегодня будем рассуждать, друзья? О строительстве. Понятно. Сейчас откроем это место. Да, пожалуйста, какой вопрос еще? Baby shower. Да. Ага, что-нибудь ему подобное, да? Куда его девать, что с ним делать? Так что о строительстве мы продолжим, но немножко этого вопроса коснемся. Давайте так посмотрим, какие некоторые вопросы сможем так охватить. А мне сейчас напомнился интересный такой случай. Однажды в одном доме находимся, и там, народ привез с собой деревянного орла. Орел из дерева сделанный, фигура орла. Крылья распростертые. Вот. И в этом доме была молитва. И такое сошло помазание, такая сила, такое присутствие и такое пророческое живое слово. И орел стоял. На следующий раз опять собрались в этом доме, там, то там, то там собрались. И вдруг та душа, через которую было это пророческое слово, как увидела этого орла: «Уберите эту нечисть, моему духу это настолько противно». Это такое внутреннее противление двух духов идет. И я не могу здесь находиться. Невозможно, чтобы Бог действовал. Мы взяли этого орла, вытащили. Только у нас на лицах были большие знаки вопроса. Если это действительно противление дух духу, тогда что через нее за пророчество шло? Если то пророчество была истина, тогда о чем она говорит? Интересный вопрос. Интересный. Дальше. Касаясь идолов, однажды мы вот так вот разбирали вопрос об идолах и однозначно порешили. Идола, раз, два, и на этом все. Что? Убрать, выбросить, разломать, сжечь, уничтожить. Все, что хочешь, только чтобы его не было. Порешили, нормально. А у нас обычно бывала детвора на разборе слова. И вот мы думаем, что они, знаете, там шушу-хи-хи-ха-ха, а сами не слушают. Они так прекрасно запомнили это исследование Писаний. Домой мы приезжаем, а у них улыбки, знаете, такие, много говорящие о чем-то. И вот мы сели к столу вечером, наша детвора нам устроила засаду. И говорит: «Папа, ах ты, думаю, голос-то такой вкрадчивый, ловушка, точно. Буду ловиться, если так надо. Папа!» Я говорю: «Да». «Так с идолами что нужно сделать?» «Ах ты, думаю, все, понял. А куда ведут, не могу понять». И я опять повторяю, потому что знаю, если виновен, то буду каяться. Если не виновен, значит, буду защищаться. «С идолами надо вот так, вот так, вот так». Они счастливые ждут, пока закончу. «Так со всеми идолами?» Я говорю: «Со всеми». «Папа, а если дети стали идолами?» «Их тоже точно так же, говорит, надо сделать». Знаете, есть такое простонародное выражение: «Цыпленок курицу учит, а тут цыплята петуха учат». Понимаете? И тут мы давай выяснять этот вопрос и говорить: «Нет, детей-то не надо выбрасывать в мусорный ящик. А? Поменять отношения». Я вам такой пример скажу. Однажды был факт. Я слышал так, что он очень одарованный пианист, кончил консерваторию или 10 консерваторий кончил, это уже детали. Если он садился за клавишный инструмент, то это уже оттуда можно было извлекать, как помните, для Елисея нужно было гуслиста, чтобы небо открылось. Примерно так. Купил рояля примерно 1000 за 8, за 7, за 6 долларов. Это хорошую машину меняю на рояль, называется. Это гранд пиано называется. Здесь у нас сейчас стоит маленький или средний размер. Я в них не очень разбираюсь. И вот однажды было видение к нему, к человеку, с педалей рояля, а там много было педалей у того, видать, рояля, поднимается змей, выкручивается, и головой, носом, или как сказать, стучит по клавишам. Когда человеку рассказали об этом вопросе, он взял этого рояля и продал задарма. Ну, абы продать, абы избавить. Рояль продан, он сидит в долгах, сейчас не знаю, в долгах или нет, выплачивает. Когда до меня дошла эта история, я однажды с ним встретился после этой информации, наверное, года через 3, через 4. Я говорю, я хочу от тебя знать, так ли это было? Он говорит, да. Я говорю, я считаю, что ты неправильно сделал. Почему? Змей не в педалях рояля. Не там. А в отношении человека. У меня язык не поворачивается сказать, что змей у него в сердце. Я не могу с этим согласиться, потому что это дитя Божие. Но вот эти чувства, с какими он там исполнял, да ты ему рояля замени на гитару, он на гитаре то же самое сделает. Так что теперь гитару тоже ломать об колено выбрасывать, что ли? Дай ему скрипку, он на скрипке то же самое сделает. Да теперь что, та же участь должна скрипку ожидать? А может, там надо сердце прочистить? Это мы пока не разберем таких вопросов. Если говорить об этих Санта-Клаусах или Клаусах, какие не поймешь там что чего, что они какую цель преследуют? Если Рождество, мы понимаем, что это Рождество Сына Божьего, то при чем этот Дед Мороз? Ну при чем он? Скажите, пожалуйста. Теперь вопрос. Из святого можно сделать идола? Да. Медный змей, через которого, вернее, тот, который был точкой соприкосновения веры человека с Богом. Да, правда? Я почему говорю точка соприкосновения? Потому что были моменты, кто дотрагивался до одежды Сына Божьего. Это была точка соприкосновения. Кто-то, понимаете, вы помните, во дни апостолов выносили больных на дорогу так, чтобы тень Петра проходящего коснулась их. Это была точка соприкосновения. А поясание и платки с тела апостола Павла – это была точка соприкосновения веры человека с силой Божьей. Кто-то говорил так, «Ты скажи только слово, это будет точка соприкосновения моей веры с силой Божьей». Кто-то сказал, «А я хочу знать, хочешь ли ты, чтобы я выздоровел?» Это была всего лишь точка соприкосновения. И когда Иисус был на земле, Он показывал многоразличные методы. Нет, не методы. Точки соприкосновений. Где-то нужно было пальцы вложить, где-то нужно было в глаза плюнуть. Ну так читаем? Или нет? Где-то нужно было на землю плюнуть, смешать вот это, этой грязью замазать. Это любые методы. Но дело в том, что он показывал, насколько для меня это открывается, что не в методах сила Божия. Потому что тот, помните, сказал очень сильную фразу. Я, говорит, офицер, то есть у меня 100 человек в подчинении. Правда, говорит, над собой я тоже начальника имею. Я, говорит, слуге моему скажу, воину скажу. Они делают, исполняют, и притом беспрекословно. А по долгу занимаемого положения ты, то есть он сказал, я знаю, кто ты. И я знаю, кто я. И поэтому я не почел себя достойным прийти к тебе. А потому я не достоин, чтобы ты пришел ко мне. Послушайте, этот человек, позвольте такой пример, детский-детский представлю. Человек говорит, распните меня, вот что только этого муравейника не разрушайте. Там муравьи дерутся между собой. Ну это ж и то не подходит. Бог отдает сына своего в жертву за грех, да? Ты говоришь, только слово скажи, слуга выздоровеет. По-другому говорится так, скомандуй, болезнь, выйди. А ну пусть попробует, она ослушается. Горячка, выйди. А ну пусть она попробует, замедлит. Пусть только попробует. У нее и мысли не будет. Мы выходим уже на духовные личности. Это уже другой разговор. Поэтому вопрос, если мы говорим о факте Рождества Христова, то при чем здесь все остальные наслоения? Да, они есть. Это правда. Но что бывает, что и медный змей, это мы коснулись вопроса, была всего лишь точка соприкосновения человека с силой Божьей. А написано, силой Божьей через веру, соблюдаемой ко спасению. Так, да, написано? Так. Ну и потом медный змей во что вылился? В Нехуштана. Это такое имя он заработал, заслужил. Дальше что делали? Перед этим змеем кадили. Да, нет? А что такое кадить? Это... Ну, различные формы, грушевидная или шаром. открывающаяся емкость с прорезями, чтобы заходил воздух, подвешенная на три цепи или плетеные, ну, различные ремешки, как оно там было, понимаете. Туда ложились угли с жертвенника, правда? Со святого места. Туда всыпалось курение, видимо, такие травы, которые вот, когда горят, дым такой, или как сказать, благоухание разносят. И ее размахивают, чтобы воздух заходил в эти щели. Называется кадить. И получается, с этой кадильницей стояли священники, так надо понимать, или как, там не описывается подробности. И этому Нехуштану перед ним кадили, размахивали. И сосредоточили свое внимание на самой этой, как сказать, изваяние. Изваяние, что сделано на предмете. Кусок меди, превращенный в образ змея. Правда? Где неверность? Не через эту фигуру, а через Слово Божие. Поэтому этот вопрос, если народ Божий умудрился из медного змея сделать такое, если обратить внимание, то этот царь, который уничтожил Нехуштана, он имел большое дерзновение. И он шел на, знаете, внутреннюю войну в Израиле. Правда, нет? Это же против него могли подняться и сказать, ты что, уничтожаешь историю наших праотцов? А он был вынужден это сделать, потому что стали идолопоклонством заниматься. Скажите, а одежда бывает идолопоклонством или нет? А прически? А обувь? Знаете, мы когда мальчуганами были, я раз немножко широко касаюсь, сразу всех направлений. Нам рассказывали, у нас от города до городка недалеко было километров 20 или 30, и электрички тогда еще не регулярно ходили, с автобусами тоже была проблема. Ну и товарными поездами добирался народ. Заскочит там такие тамбуры, или что в некоторых местах переходные площадки были. И когда на стрелке поезд заходит, то скорость у него меньше, можно запрыгнуть, спрыгнуть, вещмешки свои забросать там и прочие принадлежности сойти. И вот не то после собрания, не то на собрание два брата ехали молодых, им, наверное, лет по 16, 17, может 18, но это уже детали. Время такое, что прохладно было, потому что у одного из них был шарф, видимо, у второго тоже, кашне, шарф, как он там называется. И вот на таком переходе на стрелках вдруг заскочили несколько ребят, которые забирали деньги, вещи, одежду. Ну, трясли людей. Мелкий грабеж такой делали. И вот они подошли, один другому говорит, смотри, о, у тебя носки старые, смотри, какие носочки. Ну-ка, говорит, парнишка, дай или обменяемся, я уже не помню. А другому говорит, о, кашне, давай-ка сюда. И вот у одного носки забрали, у другого вот этот шар забрали. И задается интересный вопрос. Ребята, не обижаетесь? Один говорит, нет. Другой говорит, нет. Ему как? Дали хорошо. А чего ему дали? Дело в том, что у одного сердце не настолько было прилеплено. Ну, сняли да сняли. А у другого прилеплено, да? А начало прилипания, не начало ли идолопоклонства? Давайте только будем честными. Да? Дети, храните себя от идолов. Дело в том, что, друзья, послушайте, что я хочу сказать. Я не против того, чтобы рассуждать эту сторону, но зачастую мы отвлекаемся от более главных вопросов. Да не нужны нам эти Деды Морозы и прочие вещи. Я понимаю этот вопрос. Но дело в том, что зачастую дьявол подставляет нам вопросы, отвлекая нас от других вопросов, где мы в сплошном идолопоклонстве. Понимаем или нет? Может быть, не задумываясь даже. Так дети бывают идолами или нет? А мужья, жены не бывают идолами? А Иисус говорит, кто возлюбит отца, мать, жену, мужа, братьев, сестер более, нежели меня. А что такое возлюбить больше? Что это такое? Послушайте, а у нас не бывает такого идола, когда наши дочери возрастают или наши внучки, мы так их смотрим с головы, да ну какая ты у меня резная вся. Я глубже не пойду. Это нужно говорить на родительском собрании. А это что? Вдруг наш сын или внук подрастает. Ух, какой молодец у меня, ты посмотри. Любая за ним побежит. Скажите, что это? Это Санта-Клаусы. Тогда или нет? К чему мы приходим? Копнуть дальше? Есть такой момент. Ничто не должно обладать мною. Но есть момент, о котором Священное Писание говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Исходя из этих соображений, от чего ты можешь избавиться, избавляйся. Избавляйся и как можно быстрее. Только зачастую бывает, знаете, машина это транспорт, правда? А бывает идол. Да или нет? Так что теперь делать с этой машиной, с идолом? Будете ходить пешком, но дело... Вы поломаете машину, но дело в том, что отношение к ней остается-то где? В сердце. Склонность к идолопоклонству. Оттуда. Но с другой стороны, давайте будем так рассуждать. Если идолами стали дети, тогда нужно здесь сломать сердце. А если идолом стал Дед Мороз, тогда его и выбросить надо. И освободиться от этих причин. Ну да или нет? Так что, такие если моменты. А если глубже там смотреть, это будет отдельная тема. Я думаю, нужно будет к ней готовиться. Только мне кажется, мы сегодня, не знаю, готовы ли до конца эти все вопросы трогать. Но эти вопросы будут касаться вопроса строительства. И они очень сильно переплетаются. Из чего мы строим? Из чего мы строим? Касаясь одежды, скажу такой момент. Ведь мы одеваем ту, которая есть отпечаток того, какой образ этой внешности имеем в себе. Да или нет? Или не совсем понятно? Вот мы приходим в магазин и выбираем. И вдруг выбрали. Знаете, что мы выбрали? Мы выбрали то, что в резонансе с нашей внутренностью. Что такое резонанс? То есть, что с чем родное? Птицы слетаются по роду своему. Это не библейское, но все-таки истина. Тогда получается... Вот та одежда, которая мне родная по моему внутреннему положению, я к ней прилепляюсь. В простонародье была такая раньше интересная фраза, знаете вы ее? Надо одеваться со вкусом, чтобы к сердцу лежало, не к печенкам. Куда? К сердцу. А это что? Ладно. Движемся дальше. 1 Коринфянам 3 глава, с 9 стиха, и мы будем продолжать нашу тему. «Ибо мы соработники у Бога». Впрочем, мы в прошлый раз немножко раньше читали, давайте выше, с 5 стиха. «Кто Павел, кто Аполлос, а не только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, то есть дающий возраст. Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божие строение». Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Мы в прошлый раз, насколько помню, коснулись вопроса. Есть насаждающий, есть поливающий, есть Бог возвращающий. А куда девается сама почва вот того сердца? Это получается, кто-то надо мной трудился, кто-то проповедовал, кто-то молился, кто-то убеждал. Помните, мы рассуждали, а я палец об палец ударил, перст об перст ударил, приложил дело или... И тогда, насколько помню, мы коснулись такого момента. А что нам будет сказано? Пройдет ли такой ответ? Боже, ты знаешь, но нас в церкви этому не учили. Нам об этом не проповедовали. Помните, мы коснулись момента, когда апостол Павел говорит, я не упустил, чтобы возвестить вам всю волю Божию. Помним, да? Я, говорит, от вашей крови чист. Теперь, говорит, я передаю вас Слову Божьему, благодати, могущему научить более и дать наследие со всеми святыми или освященными. Хорошо, и там интересная фраза. «По моем отшествии войдут к вам». Это извне входящие. Лютые волки, нещадящие стада. «А из вас самих восстанут люди, говорящие превратно цель, чтобы увлечь за собой учеников». Так вот вопрос возникает. А теперь что они скажут? Мы? Что мы сделали? Есть такой интересный момент, я не помню, делился или нет. Однажды был такой факт, когда мне о нем рассказали, вернее, я был свидетелем этих примеров на собрании. Оно меня сильно тронуло. Чем? Я скажу. В той церкви, о которой пойдет свидетельство, она в той стране, кажется, но это детали. И у них Бог дал такой чудный подарок в лице одного из братьев. На нем было такое помазание Божьего присутствия, что когда он только приближался к молитвенному дому или где они арендовали помещение, то народ сразу здесь в зале чувствовал приближение этого помазания. Это интересно, правда? Когда он уже заходил и появлялся в зале, присутствие это возрастало. То есть народ уже физически, или как, я не знаю, как правильно выразиться, ощущали его приближение. Когда он, говорит, брал гитару и выходил, чтобы спеть, это уже что-то невероятно благословенное было, и когда он пел. Но когда он брал слово и передавал его, о, образно говоря, это само облако здесь было на земле Божьего присутствия. И вот об этом и сейчас мы коснемся. Народ привык перст об перст не бить, приходить на готовенькое. И они знали, что они придут, и пищи будет вдоволь. Так что им хватит на неделю, на две, на три, на месяц и тому подобное. Им так хватит, что они даже тем принесут, кто сегодня не был на собрании. Там народа стекалась мать мущая. Можем, да, себе представить? Но Бог в этом вопросе распорядился по-другому. Конец этого факта заставляет думать о некоторых моментах. Ну, для возрастания же церкви это ж хорошо. С одной лишь стороны. Почему? Оно опасно. Чем? Если не станет этого сосуда в церкви, что станет с церковью? Вот это Бог хотел им открыть. А они не хотели этого понимать. Бог хотел их научить самостоятельной работе. А их устраивал такой преподаватель. Вы знаете, когда мы учились в школе, мы очень любили тех преподавателей, которые с нами были душа в душу. Они раскрывали нам все уроки, если мы их не сделали, они откладывали следующий материал, но вместе с нами в школе делали. И когда учителя заставляли нас самостоятельно работать, нам это не хотелось. Нам хотелось на чьей-то шее сидеть. А учителя хотели нас научить самостоятельности. И знаете, что получилось? Бог его взял и вывел в другой город, в другую местность. А они привыкшие, раз пришли, нету. Два пришли, нету. Три пришли, нету. И пошел упадок духовных сил. Так на чем они строили? На личности? Если проповедуется истина, и принимается через авторитет личности, то мы становимся под большой удар. Какой? Не дай Бог, этот брат споткнется. Что будет? Не дай Бог, он отречется. Что будет? Не дай Бог, какой-то грех упадет. Что будет? Знаете, меня удивляют эти вопросы. Не помню, сколько мне было лет, читали мы интересный рассказ натуралистов. Это наблюдатели за животным миром и так дальше. Случилось так, что горные бараны, или как их там именуют, спустились в долину. Или я два факта путаю между собой, но это вопрос не в этом. И волки сделали засаду. И когда эти бараны спустились в долину, то волки перекрыли вход в скалы. Все. Там, я не помню, бараны собирались пробиться или как, но я хочу заострить такой момент, что вожака или сбили, или уничтожили, или растерзали, что-то с ним случилось. Стадо в замешательстве. Что делать? Вот в этой церкви получилось, они рассеялись. Если, не дай Бог, какой-то служитель падает в грех, церковь рассеивается. Почему? А у этого стада животных по-другому произошло. Молодой баранчик поднялся на камень, издал какой-то звук и тут же повел. И знаете, куда он их повел? В пропасть. И стал прыгать. Туда, туда, и все ниже, 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 ниже. И все стадо за ним. Ущелье было не очень широкое, так я помню. Так что можно было с одного конца прыгнуть до второго стороны. На тот уступ прыгнул, потом ниже по ступеням они стали уходить, уходить, уходить. Спустились туда вниз и потом уже в скалах. Кажется, там кто-то из волков бросились. Ну, волки, ну животные, понимаете, и там конец на этом. Когда мы касаемся животного мира, почему-то тут же появляются заместители. А почему здесь у нас получается в церквах такое? Мы привыкли. Скажите, что с нами происходит? Вот такой момент. Вот мы приходим в церковь, а служителей нету, проповедующих нету. Что мы будем делать? Давайте мы разойдемся. Почему? А почему мы должны разойтись? Почему мы не можем остаться, и чтобы на этом месте огонь возжигался, 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 возжигался? Почему? Мы привыкли приходить на готовое. Не все, не всегда, но все-таки. А Священное Писание говорит, когда вы сходите, то у вас есть. Независимо, кто ты, брат или сестра. Но поскольку времена новоапостольского периода, или, как сказать, первоапостольского, это было, когда из иудейства формировались церкви, то они были в старом понимании каком. Вот у нас, видите, допустим, сегодня смешано народ сидит, сестры, братья. Есть церкви, которые здесь только сестры, там только братья. Правда? А у евреев и не так было. В первой половине сидели мужчины, а за сеткой, за решеткой, образно говоря, там сидели женщины. Почему за решеткой? Ну, средневековые решетки. Ну, просто не то, что это тюрьма была, правильно поймите. Просто они перекрывались так вот. И оттуда женщины слушали. И потому обращение обращалось так. А в Новом Завете как написано? Нет ни мужского пола, ни женского. Откуда знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Да, учить ей непозволительно. Но послушайте, а поделиться, взять молитву на свидание, стихотворение рассказать. Что это ненормальное положение разве? Оно должно быть. Знаете, такой момент. Однажды, как-то я тоже этим вопросом касался, рассказывал, и сейчас этот пример очень уместен к нашей сегодняшней теме. Какой именно? Поднимается сестра, через которую был дар видения, и она говорит, братья, пусть останутся только члены церкви, потому что Бог показал видение, я не могу рассказать пред всем народом его. Ну и поскольку это было последние какие-то полчаса собрания, то попросили не членов церкви, пожалуйста, вы освободите помещение, остались только члены. И она говорит, я, говорит, вижу, в видении Бог показал наших, говорит, сестер пожилых. И почти, говорит, они все сосут соску. То есть молоко с бутылочки через соску. Ну, она рассказывает, а я так головой киваю, думаю, да, ну понятно, ну младенцы. В этот момент она продолжает дальше и говорит, но дело в том, что бутылочка не 50 грамм или 100 грамм, а литр. А американский литр, какая емкость? Килограмм – это 2 паунда, да? Вот примерно такое же соотношение в одном литре 2 американских единицы. Это чтобы вы понимали. Это хорошая такая банка воды. А еще 2. 32 овца. Это примерно такой объем, который мы съедаем, когда мы в обед хорошо кушаем. Тарелка щей, второе, первое, там чашка чая, ломоть хлеба, кусок сала. Ну, чтобы было понятно. Количество пищи. И когда она это сказала, понимаете, это мои сейчас рассуждения о объеме. Она не говорила, она сказала только, говорит, из литровых бутылок пьют. Я... Вы когда-нибудь, матеря, видели, чтобы ваши дети у груди литр молока выпивали? Сколько они пьют? Ну, 30 грамм. 50. Ну, 100 грамм, когда они уже такие богатыри пользуют и уже в ходунках бегают, да? Ну, там 150, а потом уже пошла ложка в дело, да? А тут взрослый физический человек, только я никого не осуждаю, пожалуйста. Ни на кого пальцем, чтобы мы не тыкали. Давайте себя посмотрим. Потому что этот вопрос очень сильно заставляет нас думать. Я скажу, к чему. Получается, человек уже сколько лет в церкви, а пережевывать сам не может. А почему у него зубы? Зубов нету. У него должны были уже зубы поменяться. Если физически говорить, то молочные должны были смениться на коренные или основные. Правда, да? У него должен быть запас слюны. Сейчас я не буду изучать весь пищеварительный тракт. Ну так или нет? Ведь когда ребенок или подросток, или мы взрослые голодные, вы знаете, нам и воды не надо. Хлеб смачивается, и мы проглатываем. Ну так? Оно у нас здесь не зазабливается. Не становится здесь в горле. А почему это произошло? А написано, белые зубы от молока. Написано, возлюбите чистое словесное молоко. Значит, это было нарушено. Дальше, необходимо было, чтобы день ото дня души возрастали, да, обновлялись от силы в силу, от славы в славу, да будет Божий человек совершен, ко всякому доброму делу приготовлен. Возрастание. А тут никакого. Почему? Их никто не учил самостоятельности. Никто не учил. Их устраивало, что они придут, как братья скажут. Да, слава Богу, что такой авторитет, как братья скажут. А если всех братьев по тюрьмам посадят? Что тогда делать? Пожалуйста, одна тонкость, только чтобы мы вторую сторону неправильно не поняли. Нас все время учили, что мы без поместной церкви не можем жить и существовать. Да, это правда, но это опасно. Чему опасно? Если без поместной церкви мы не можем существовать ни дня, тогда мы должны 7 дней, 7 ночей жить вместе в этом молитвенном доме. Да или нет? А мы же в церковь сходимся 3 раза в неделю, по 2 часа, раз, итого 6 часов. А в сутках-то их 24. А за неделю их, а ну-ка умножьте. Так получается, Господь пастырь мой, который должен кормить меня, учить за пределами молитвенного дома. Я должен иметь то, что Он мне дает. Это получается, после работы муж с женой встретились, у нее есть свой хлебушек, которым Бог ее питал сегодня, а у него свой. А детвора пришла, у них свой. Получается, домашний очаг должен гореть, правда?
А тут что получается? Почему так? Мне приходилось видеть сестер, которые так рассказывали, говорят, по разным обстоятельствам жизни происходило. Приняла водное крещение, вступила в завет с Богом, приняла Святого Духа. А потом, говорит, обстоятельства жизни были такие, что нужно было с мужем куда-то уехать далеко-далеко, так далеко, что нигде не было церквей. А муж еще вдобавок и неверующий. На телефонах это сейчас такая техника и технология, правда? А раньше такого не было, даже в те времена, недавние. Не созвонишься, не назвонишься, не наобщаешься. Мы сегодня в Америке можем компенсировать, что? Не можем встретиться мы по телефону, и беседы, и молитвы, и исповедания, и покаяния. Правда? И потом, говорит, приезжали и были сильные в Господе, здоровые. За счет чего? За счет какой поместной церкви? За счет какого пастора, пресвитера, епископа, диакона, проповедника, благовестника? Скажите, за счет каких разборов слова? Сегодня мы можем в карман наложить целую гору кассет со исследованием Писания или чтением Священного Писания, уехали куда угодно, и мы можем эти магнитофоны крутить еще и видео, и наслаждаться, правда? Но это были времена, когда вот такие были бобиновые магнитофоны, такие бобины, помните, да? С пленками. И то не у всех. За счет чего они выживали, скажите? А теперь встречный вопрос. Если та душа выжила в тех обстоятельствах, а теперь как наши братья и сестры выживали, когда они в тюрьмах, лагерях были, в одиночных камерах? За счет чего? А почему, когда мы находимся на свободе, у нас получается вымирание? Почему то помазание, которое Бог дает каждому, и чтобы оно развивалось и умножалось, оно начинает гаснуть, 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 гаснуть. Это мы касаемся вопроса. Я насадил, Аполлос поливал, Бог возвращал. А я что сделал? Апостол Павел говорит, вникай, Тимофею, в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Так спасешь не только себя, но и слушающих. Что такое спасение? Когда ангел был послан Гавриил к Захарии, он сказал, дать уразуметь народу его спасение их в прощении грехов их. Мое спасение, мне говорится в вопросе того, чтобы меня спасти от моих грехов. По-другому. Слушай, Тимофей, ты, говорит, раскапывай свою внутренность и проверяй, что там. Вот мы сегодня затронули этого Санта-Клауса, Деда Мороза, понимаете? А смотрите, куда мы еще вышли, на какие вопросы? Дело в том, что я не знаю, когда эти Дед Морозы появились, но когда Иоанн пишет послание, дети, храните себя или берегите от идолов, я не думаю, что тогда Деды Морозы были. А идолы были. Тогда или нет? Я не думаю, что Дед Мороз был, понимаете, у Лавана дома. Но идолов у него было много. И его младшая дочь Рахиль что сделала? Взяла эти идолы и написано, похитила сердце Лавана. Ну там два смысла. То, что, понимаете, зять забрал дочерей и ничего не сказал. Это одна сторона. Но дело в том, что там идолы были. И когда он обнаружил, что и идолов нету, есть такое выражение славянское. Вот это его, Лавана, подхлестнуло. Идолы? Ну ладно, тогда это были идолы изображений. Какие-то фигурки были. А идолопоклонство что такое? Это любить что-то или кого-то больше, чем Бога. Это уделять время кому-то и чему-то больше, нежели Богу. Есть интересно в нашем тексте Нового Завета фраза. Чрево для пищи и пища для чрева. Но Бог уничтожит и то, и другое. Вот интересно сказано, не упразднит, а что? Уничтожит. Уничтожит? Да вся жизнь человека сводится и вращается вокруг его рта. Так написано? Надо рано встать для того, чтобы не опоздать, иначе ли ты опоздаешь, тебя с работы попросят, останешься без заработка, не сможешь купить. И, а на что мы деньги тратим? Давайте только честно. Поесть, попить, одеться. Ну, в зависимости от здоровья, немножечко медицина. Обуться. Ну, а раз тут нет автобусов и трамваев, троллейбусов в изобилии, в нашем месте, где мы живем, значит, нужен транспорт. А транспорту нужна страховка. Но если посмотреть принципиально, на что тратятся деньги, то это значило вокруг рта. Потому что одежду не меняют каждый день, правда? Вот купил, поносил, выбросил, завтра другую. Так не делается. А пища? Максимум готовится на 3 дня. В больших семьях немножко побольше, иначе они устают. И знаете, часто сестры бывают в исповеданиях, исповедуются, говорят, это кухня, это тюрьма, это каторжные работы. Это, говорит, ноги рвет до такой степени. А ну подумайте, большой семье надо сколько приготовить пищи? И все, и крутимся вокруг этой кухни, 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 кухни. А если сделать вкусненькое? Да такое, чтобы пальчики облизать. Да, нет. А потом начинаем беспокоиться, что наши дети не так выглядят, их надо накормить, а так, чтобы они розовые щеки были. Вот, чтобы у них тельце такое было, знаете, не худосочное. Или я какие-то новые вещи рассказываю. А вы знаете, сколько в этих вопросах каются и исповедуются? Уже попали в силки дьявола в этом идолопоклонстве. Что беспокойство о внешности своих детей больше, нежели о их внутреннем содержании. Так может быть, мы скоро придем к тому, что пища стала идолом? Я думаю, что практически да. Один из братьев, знаете, что сказал? После поста, когда вышел из поста и помолился, хотел покушать борщика с селедочкой. Здесь ничего худого нету, и он по холодильникам, ничего нету, по магазинам нету, другой магазин нету, третий нету, четвертый, там неважно сколько нету. И вот, когда в посте был, в ликовании, победа, а без селедочки домой возвращается, как после поражения. Печальный, рыбку не нашел. Сел есть, поел, абы что. А как шкаф разбирал, нашел кусочек рыбы. А он говорит, ну ешь. Не хочу. Ешь! Ну не хочу. Ешь! Я не могу сказать, отношение к рыбе было идолом или нет, но без малого это было очень рядышком. Но ведь мы же такие же вещи пропускаем. Пропускаем. Итак, насаждающий и проливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Но ведь получим-то и мы награду за то, как мы беспокоились о своем внутреннем человеке. Да или нет? Ведь обратите внимание, я скажу, когда я затронул вопрос наших пожилых сестер той церкви, где мы тогда были, скажу, вот когда на проповеди мы мальчишки стояли, подростки и делились, потом уже более взрослые, то мы могли между собой обговорить некоторые детали. Знаете, какие? Вот у кого-то из пожилых наших бабушек во время проповеди глаза засияют, засверкают. А у кого-то такие тусклые, что они здесь есть, что их нету. И когда нам трудно было передавать темы, мы учились этому, то вы знаете, мы останавливали наш взгляд именно на этих бабушкиных блестящих глазах, но не на унылых. И когда потом эти вопросы решились, мы удивились. Вот тот живой блеск глаз. Знаем, что такое живой блеск глаз? Вот бывает у наших детей нездоровый блеск глаз, правда? И мать сразу раз и губами проверяет температуру глаз. Не заболел ли? Да? Педиатров, врачей, знаете, чему учат? Когда им говорят, запомните, к вам часто будут приходить матеря на руках с детьми, жалуясь на то, что ребенок болен, вы, проверяя врачи, не найдете ничего, за что можно было бы зацепиться, что он заболел. Температура нормальная, давление нормальное, анализ крови нормальный, но там, говорит, инкубационный период болезни, которая в нем развивается. Здорово блестящие глаза народа Божьего. Мы тогда поняли эту тонкость. Правда? Есть место Писания, которое мы сегодня коснулись. Зубы белые от молока, а очи блестящие от чего? От вина. Читали место Писания? Это про образы, не путайте, пожалуйста. Это про образы. Там не об этом вине говорится. Там о какой-то радости небесной. Послушайте, при множестве скорбей они преизобиловали радостью. А куда радость выходит? В глазах. В глазах ты можешь видеть печали о том, о другом, о пятом, о десятом вопросе, понимаете? Но радость спасения, блеск. Я не проповедую блеск глаз, чтобы мы их рассматривали. Я просто разбираю эту пока мистонкость. Правда? Правда. Поэтому вот этот момент, когда апостол Павел Тимофею пишет, вникая в себя и в учение, занимаясь с ним постоянно. Очень интересная деталь. Какая? Часто мы говорим, вот недавно проповедь слышали, идите работайте в моем винограднике, и что положено будет, я вам заплачу, да? Дело в том, что в одной из притч Иисус Христос говорит, у некоторого человека было два сына, и вот он первому или старшему, я не помню, говорит, иди работай в винограднике моем. Он говорит, да, но не пошел. Следующему сыну говорит, иди работай в виноградник мой. Тот сказал, нет. А потом раскаялся и пошел. Иисус задает вопрос. Скажите, кто из этих двух сыновей исполнил волю отца? Ему говорят, тот, ну, который сказал, что не пойду, а все-таки пошел. Мы часто в этой притче ставим мыслительно точку, а там продолжается смысл. Там интересное такое выражение идет. Говорю вам, примерно так, что мытари-блудницы вперед вас идут в Царствие Божие. Они поверили Иоанну Крестителю. А вы, видя это, что они изменились, и вы тогда не решили идти работать в винограднике моем. Так в чем же работа в винограднике заключается? Мытари-блудники стали копать свой виноградник, свое сердце, а виноградник его есть народ Божий. Давайте будем соглашаться с этим вопросом. Именно так и говорит Священное Писание, Исаия 5 глава. Народ его есть виноградник. И работать в винограднике, это первое. Павел говорит, запомни, Тимофей, вот там копай. Сначала свое сердечко, скопай его и проверь. В притчах или Экклесиаста, помните, написано, сердце человека глубокий колодец. И мудрый что? Вычерпывает. Более всего хранимого храни сердце. Причина? Потому что оттуда во источники жизни. Блаженны чистые сердцем. Причина? Они Бога узрят. И получается, когда ты раскапываешь, очищаешь, освобождаешь, у тебя там жизнь идет. И другие, видя эту жизнь, захотят, дай нам кусочек этой жизни. Ну, образно говоря, так. Позвольте. И мы выходим на бабушку и мать Тимофея. Кто-то над бабушкой насаждал в ней, кто-то над бабушкой трудился, поливал в ней. А бабушка что, перст к персту не ударила? Я не могу поверить. Вера, которая обитала в твоей бабушке, обитала? Это не называется аренда помещения. Она, есть такое слово интересное, хозяйничала. Только хозяйничала, мы понимаем, это ненормальное положение. А я хотел бы сказать, именно хозяйкой была. Это ей принадлежало. Там живая вера была. Откуда она берется? Вера от слышания Слова Божьего. А слышание откуда? Что, на собрании послушала и целую неделю живет этим? Это неплохо. Но я уверен, что она сама, бабушка лично, приходила к Богу в молитве, в общении. Она с ним персонально общалась. И когда приходила на собрание, то у нее кое-что было. В достатке. Здесь недавно в Портленде, или уже давно, я не могу вспомнить, похоронили тещу этого. Вот на Винницком собрании по понедельникам молитвой Ваня Примаченко занимался. А то его теща, бабулечка, низенькая такая. И сколько раз я не бывал у них в доме, меня всегда удивляло интересное, что у нее, знаете, такой здоровый блеск глаз. Я не о физическом здоровье, о внутреннем человеке. И свидетельство молодежи. Сколько молодежь не приходило эту бабулечку поддержать в вере, посетить ее. То она поддерживала молодежь в вере, и она посещала их за счет того, что они к ней в гости пришли. То кто на кого воздействовал? Они приходили ее поддержать, а получали поддержку через нее. Они приходили ее утешить, а через нее утешение на них распространялось. Понимаешь, что получалось? Интересно, как это получается? А кто ее поливал? Она хранила свое сердце в общении с живым Богом. А Бог нелицеприятный. Он не только мужчинам, братьям дает живое слово, но и сестрам. Это один из вопросов. Далее. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Да, это правда. «Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, другой строит на нем, но карты смотри, как строит». Если касаться этого места Писания, то здесь принципиально говорится к служителям, к строителям. Если разбирать, какие пункты еще она может захватить, то здесь говорится к мужам, к мужьям, которые являются главами своих семейств. Да. Если двигаться дальше, то здесь говорится о женах, о сестрах. Ветхий Завет говорит, мудрая жена устрояет дом, созиждет, он строится, а глупая своими руками его разрушает. Значит, здесь и о сестрах говорится. Если дальше двигаться, то это место Писания говорит для каждого персонально, независимо, брат ты или сестра, муж, имеющий жену, или подросток. Неважно. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится. Давайте здесь немножко коснемся. Насколько я помню, в прошлый раз мы касались послания Петра, где он говорит интересную фразу, мы сейчас ее тоже вспомним немножко. Первое послание Петра, 2 глава, 4 стих и ниже. «Приступая к нему, камню живому, человеку, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое». Думаю, что достаточно. «Так кто из меня будет устроять?» «Сами». Сами, сами, сами. Если рассматривать Священное Писание, то они пришли от великой скорби и умыли или убелили, вернее, омыли и убелили одежды свои. Никто им это не делал. Они сделали сами. Иисус говорит, вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Придите ко мне. Придите, обозначается, возьмите себя и приведите себя, но не кого-то другого. Хотя другого это на своем месте, да? Назидая себя на святейшей вере вашей. Есть у Иуды очень интересная фраза. Давайте ее прочитаем. 20-21. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей. Кто вас будет назидать? Вы сами себя. Молясь Духом Святым, или за вас кто-то будет ходатайствовать. Это на своем месте. Вы о себе побеспокойтесь. Сохраняйте себя, а не соседей ваших и друзей ваших, родственников. Это родственников, друзей, соседей на своем месте. Себя. Сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа и так дальше. Написано, имя Господа, крепкая башня, убегает в нее праведник. Или праведник кого-то туда затаскивает. Сам убегает. Поэтому вопрос вот этого строительства получается, на чем я строю? Вот смотрите, можно рассуждение о человеке строить на основании любой информации. Такой пример, да, берем, хорошо? Ага, на основании слухов можно строить представление о человеке, правда? На основании своих личных наблюдений, правда? На основании сновидений. А еще на основании придуманных снов. Я не против снов. Бог через них разумляет. Но есть место Писания. Мне снилось, мне снилось, мне снилось. В украинском, кажется, такая фраза. Я соснил себе сон, да, нет? Соснил? Или как он там? А? Только, пожалуйста, не путайте вопрос. Сны, да, они от Бога, вразумляемые, очень сильные, глубокие. Да, это правда. А куда деть место Писания? Сны бывают от множества забот. Так написано или нет? Написано. Дальше. Давайте возьмем такой момент. Когда Бог в свое время, каким видом общения, не знаю, но разговаривает с этим, с Ананией, через которого сейчас будет происходить исцеление Савла. И вот Бог говорит, Анания, вот на таком-то месте, в таком-то доме находится Саул, вот он теперь молится, и он видел видение мужа именем Анания, который пришел, возложил на него руку, и он исцелился. Что отвечает Анания? Господи, я об этом человеке много слышал. Информации собрал колоссальное количество. Но только источники информации были люди, обстоятельства и то, что мы можем видимое видеть. А Бог говорит, он мой избранный сосуд. И эта фраза перечеркнула всю Анания твою информацию. И строительство твое о человеке сразу разрушилось. А оно стояло твердое. Оно настолько твердо было построено и поставлено, что Анания воспротивился Богу. Ну давайте, мы об этом не задумываемся, может быть.
Человек пошел в противоречие с Богом. Бог это делает, он говорит, не пойду. Я от многих людей слышал, по-другому звучит так. Господи, ты ошибся, у меня информации больше, чем у тебя. Ну так не написано, но оно же так вытекает.
И Бог берет, наконец, перечеркивает. Интересный вопрос, время не позволяет. Почему только сейчас Бог решил перечеркнуть это? Почему до сих пор Богу дела не было? Да, она не. Дело было, но не всегда Бог решает так, как мы думаем. Правда? Правда.
Поэтому вопрос придется на следующий раз принести. Из чего мы строим? Что такое золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, солома? Хотя сегодня мы вспомнили место и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И оно покажет, как и что. У нас теперь время. Брат Саша, пожалуйста, к молитве.